Спектакль был внесен в документы под нейтральным названием «Песня о любви». Премьера планировалась на осень. Кович прилюдно объявил, что новый спектакль станет экспериментом, собранием дебютов, что заняты в нем будут только молодые невостребованные, и, дабы избавить дебютантов от стеснения и зажима, репетиции будут проводиться закрыто. На стенде вывешено было распределение. Под ним сразу же собралась небольшая толпа. Массовка трепетала, приближаясь к стенду. Более-менее состоявшиеся актеры усмехались недоуменно, либо покровительственно. Тут же случилось несколько драм, потому что большая часть мальчиков и девочков в распределение не попала. Театр гудел, преисполненный сплетнями, поздравлениями, упреками и обвинениями в подхалимаже. Рядом с распределением вскоре оказался график репетиций. Ни на одной из них не собиралось больше двоих-троих персонажей. Рамон тщательно разъял пьесу, раздробил ее на сценки и сценочки, и по каждому отдельному диалогу трудно было что-то понять о целом, чего, собственно, Рамону и хотелось. Никто из них почти наверняка не читал «Первую ночь». Очень долго все они будут верить, что репетируют какие-то песни о любви. Кроме главных героев. С ними надо будет работать очень серьезно и очень отдельно. Зазвонил телефон. Рамон отвлекся от творческих раздумий. Вероятно, звонили из отдела искусств при совете. Сожалеть, что он снова не явился на совещание.
«Добрый день, Рамон».
«Ах да, они ведь договорились звать друг друга по имени. Этот голос невозможно не узнать. Кто знает, есть ли еще в городе такие голоса. Редкостный дар, используемый не по назначению». «Приветствую вас», — сказал он машинально. «Надо сказать, что когда вы нужны, до вас совершенно невозможно добраться».
«А когда я не нужен, являюсь сам»,
— охотно заключил Тритан Тодин.
«Я знаю, что вы обо мне думаете».
«Не знаете», — жестко заверил Рамон.
«Тогда у меня есть шанс узнать»,
— невозмутимо продолжал Тодин.
«Я готов с вами встретиться, если пожелаете».
Рамон заколебался. Поворот сюжета застал его врасплох. Он не думал, что Тодин сам пойдет на контакт, да еще и будет напрашиваться. Это совершенно не вязалось с Рамоновым представлением о Тодине. И с общим представлением о ситуации не вязалось тоже. Он был готов отказать. Совершенно инстинктивно, из чувства противоречия. Назло. Впрочем, прошло уже 4 дня с тех пор, как он изложил второму советнику свою просьбу. И тот долго вздыхал в телефонную трубку.
«Видите ли, администрации вмешиваться в деятельность Триглавца... «А почему бы вам не подать официальную жалобу?»
А потом все-таки согласился распорядиться о сведениях. Но вот прошло уже 4 дня, а от советника ни слуху, ни духу. «Хорошо», — сказал Рамон глухо. «Я предпочел бы не затягивать».
«Сегодня?»
— с готовностью спросил Тодин.
«Видите ли, я как раз неподалеку от театра. Мог бы заскочить».
Сокоординатор познающей главы совершенно лишен был предрассудков. Они говорили час, не больше, но Ковичу показалось, что уже вечер, и вот-вот должен начаться спектакль. «Зачем вы мне все это рассказываете?»
«А вам не интересно, Рамон?»
«Я не верю, что мир может сколько-нибудь сильно пошатнуться. Мир стабилен».
«Вообразите на 5 минут, что ни одна жертва вам не дается. Недостижимо. Как та знаменитая Сарна, то бишь Павла Немрабец».
Рамон стиснул зубы. Его ученик Дин как-то признался ему по секрету, что в те дни, дни охоты на Павлу, Кович был просто невыносим. Конечно, Дин не знал причины. Кович и в лучшие-то времена не бывал симпатягой. «Вы думаете, Тритан, что гипотетическая угроза миру оправдает вас в том случае, если выплывет на свет факт незаконного задержания, ложного диагноза, исследований без согласия пациента?»
«Рамон, к сожалению, угроза не гипотетическая, а вполне реальная. И у познающей главы есть целый ряд специальных полномочий.
Если вы в течение дня не освободите госпожу Немрабец, мне придется идти в администрацию».
Кович сам не знал до конца, блефует он или нет. Механизмы собственного воздействия на администрацию представлялись ему весьма туманно. Однако они были, эти механизмы, и господин Тодин не может этого не понимать.
«Освободите?»
Его собеседник пожал плечами.
«Как будто Павло действительно в тюрьме».
«Принудительное содержание в клинике?»
«Принудительное?»
Органный голос Тритана легко перекрыл незаконченную фразу Ковича. Зеленые глаза сузились. Рамон невольно напрягся и с трудом подавил желание отвести взгляд.
Рамон, я рассказал вам о добром докторе не за тем, чтобы развлечь. Вспомните, когда вы учились в училище, вы ведь театральное училище заканчивали, я не ошибся? Вас еще на первом курсе заставляли читать легендарий. Помните? Самая древняя легенда, помните? О том, как пещера была всюду. Люди жили в ней днем и ночью, и души их были дремучи, покрыты шерстью. То, что красивый язык легенды определяет как покрытые шерстью души, есть не что иное, как излишки природной агрессивности, неотделенной от человеческой личности, преломленные ею в особо отвратительных формах. Грубая агрессия, используемая для достижения вполне человеческих целей.